Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в гробах живот даровав. Христос воскресе, воистину воскрес Христос. Приветствую вас, дорогие соотечественники. Сергей за рулем какого-то гиперзвукового корабля. Александра, Елена, Волгоградский проспект. Любовь, стиши своего загородного замка, нет, московского. А я веду вещание на фоне собора из Вологды. У нас здесь в провинции такая тишь, такая гладь, такая благодать. Птицы поют, вечерняя заря, весна стучится в ворота. До соловьев осталось не так уж много времени. Подсвеченный древний Вологодский кафедральный собор, старинный русский уездный город, весь утопающий в зелени, распускающийся, храмов с характерными вытянутыми барабанами и луковичными главками. Здесь веет Русью купеческой, дворянской, священнической, к сожалению, уже ушедшей туда в лету, а частью возрождающейся. Передо мной Спаситель в белом хитоне, работы святителя Серафима Чичугова. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я упокою вас. Христос простирает свои руки, приглашая всех желающих отвергнуться себя, точнее, своего греховного состояния, и следовать за ним, как он, обратившись к Петру на Тивериадском озере, воскликнул: «Ты следуй за мной». Что тебе до иных? Следуй за мной. И как приглашал Спаситель еще до крестных страданий следовать за собою многих и многих, однако не каждый нашелся решимости оставить все и вся ради Христа. Но от Спасителя исходит такой благодатный мир, такая благость, такая тишина и такая любовь. Они достались нам не бесплатно. Христос на верхнем изображении, вы видите, сокрушает всесмехливый ад. И на кресте снисходят его глубины, связывая крепкого. Крепким он называет лукавого, не потому, чтобы тот имел какую-то крепость против Господа, но потому что одолевал нас, немощных. И вот, связав этого тирана, Господь расхищает с божественной властью сосуды, находившиеся в порабощении упадшего духа, наши бессмертные души, приобретая их себе, и как Творец, и как Искупитель, и как Судья, распространяя свою бессмертную, безмерную власть над всей совокупностью разумных тварей, имеющих разум, поклоняться ему, любить его, следовать за ним, как дети идут за своим родителем. Мы с вами, дорогие друзья, оставили за спиной светлую Пасху, но она, конечно же, не только не завершается, напротив, все более и более исполняет нас живительных и благодатных сил. Сегодня не вместе с Фомою мы восклицаем: «Господь мой и Бог мой, верую Тебе, Господи Боже мой, облегшемуся в человеческую природу, верую в Твою беспредельную силу, в Твою безмерную благость, в Твою неисчетную премудрость, которыми Ты уловил наши души, призвав их в царство света и правды. И действительно, блажен, кто верует. Тепло ему на свете. Тепло, потому что источник этого света и тепла – сам Христос, неизреченным образом нас обымающий и снаружи, и изнутри, неизреченным образом свидетельствующий нам, что Он рядом, что никто не исхитит нас из руки Отца и десницы Сына, вдыхающий в нас божественную благодать, которую, принимая по-детски, мы восклицаем: «Авва, Отче!» И, боясь Господа Бога нашего, боясь отпасть от Его милости, исповедуем Его любовь. И силой этой любви побеждаем все земные страхи. Мы с вами вступаем во вторую седмицу Пасхи. Однако, как будто только-только переживаем радость ночи пасхальной. Действительно, благодать, по выражению преподобного Серафима, радостотворит все и всех, к чему не прикасается. Мы понимаем, что Новый Завет именуется так, потому что он всегда представляет собой некую удивительную новость, сообщает нам новизну, освежает, уцеломудривает, воскрешает наши чувства. Священно-тайне нашу душу просвещает. С вашего позволения, давайте сегодня восполним недостаток прошлой передачи, прошлой зум-конференции, а мы с вами пели песню воскресшему Спасителю, от века закланному Агнцу, пели песнь Льву, который возлег, чтобы уснуть и затем проснуться, как пророчествовал об этом царь Давид: «В мире вкупе усну и почию, однако плоть моя вселится на уповании». И в прошлый раз практически мы манкировали, дорогие друзья, всеми вашими вопросами, потому что, когда воскресший Спаситель предстал изумленным своим ученикам, они не смели попросить его: «Кто ты?» «Знаю, что это Он, их возлюбленный Учитель». И действительно, на Пасху светолитие настолько заполняет человеческие души, что она примиряется с небом, смотрит на преображенный мир детскими глазами и повсюду и везде видит лишь черты и следы божественной благости, премудрости и любви. Как малое дитя, прижавшись к родительской груди, успокаивается и от блаженства замирает, не выказывая никаких признаков недовольства или усталости, но одухотворяется теплом, исходящим от родителей. И так вот и мы были убаюканы Христом на этой светлой, поистине светлой седмице. Господь наш кормилец питал нас ежедневно своими животворящими тайнами, держал открытыми царские врата для того, чтобы мы черпали неоскудно истекающую от престола божественную благодать. И даже те, кто не были в храме, кто-то вот был болен, кто-то дежурил у немощных сродников, у кого-то был скользящий график тех трудов, от которых и не освободишься, если ты врач или вахтенным методом добываешь ценные ископаемые, но и там настигала нас божественная благодать. Аще возьму крыле свои рана и подымусь туда, на небо, и там ты, Господи. И поэтому и на природе, и в стесненных общежитиях, и при шуме, и дрязге работающих машин какой-нибудь швейной фабрики, и у всегда мчащегося конвейера кондитерского предприятия, везде Христос являет себя невидимо для внешнего взора, но осязательно для сердца. Однако, конечно, особая радость заключала в том, чтобы войти во дворы Господни, в ниду, в дом твой, поклонился ко храму святому твоему в страсти твоем. Так влекла душа на Пасху в Божий храм, что можно было бесконечно повторять слова царя Давида. «Единого просил я у Господа, дабы зреть мне красоту Господню, посещать храм святые его». И изволих жить и в дому Господне, нежели приметаться, околачиваться у дверей в селениях грешничьих. Это я вспоминаю Псалтирь. «Коль многое множество благости ты даровал боящимся тебе, да усладится ему беседа моя». И действительно, когда мы приветствовали друг друга пасхальным приветствием, «Христос воскресе», особенно когда в уединении, если сподоблялись на Светлой Седмице, молились Спасителю Богородице, ангел вопияше благодать, нечистая дева, радуйся, и пакерику радуйся, душа вновь погружалась в то состояние горнего мира и тишины, которые преимущественно отличают пасхальную седмицу от всех других недель. И я желаю вам, дорогие мои Zoom Conference Partners, желаю вам не проходить мимо расцветающей природы. Посмотрите, в светлый понедельник у нас здесь в Москве набухли почки, а сейчас уже к концу Светлой Седмицы дева раскрыли свои листочки, выглянули подснежники, а как прекрасны гиацинты у нашей Алексеевской обители. А вот вам, пожалуйста, розы, рдеющие соцветиями, они как будто бы ластятся к стопам Спасителя в белом хитоне нам предстоящего. И я желаю вам, по возможности, отдав должное храму, наблюдать еще и переживать Пасху в природе, под нерукотворным куполом небосвода, смотреть на эти русские березки, которые так любил на холсте запечатлевать Игорь Эммануилович Грабарь. Березки – это у него сквозная тема. Хорошо смотреть глазами русских живописцев, Левитана или Саврасова, грачи прилетели, или иного какого живописца в круге Валентина Серова, смотреть на эти поля, которые ждут, увы, не пахаря, но трактора, смотреть на перелески, покрывающиеся нежной девственной листвою, смотреть на фруктовые деревья, которые через недели две-три покроются подвенечными нарядами, слушать рано поутру, кого не заложило уши от шума и гари цивилизации, печужек, самозабвенно славящих Творца на все лады, или смотреть на гладь наших подмосковных речушек, Пахры, Десны, быстродвижные Оки, которая сейчас набрала сил после половодья, и скользить взглядом по этим струям, еще не совсем прозрачным, еще несущим остатки ила, всего того, что дождь весенний погружают в эти воды. А воздух? Какой воздух на природе? Мама дорогая, я вот еще вчера, оказавшись за пределами кольцевой дороги Москвы, утром вышел из своего обиталище, в своей норке, полной грудью вобрал в себя этот воздух и остановил дыхание, остановись мгновенье. Да, можно только посочувствовать тем, кто забился в термитники многоэтажек и даже уже и не вспоминает своего детства золотого. Не вспоминает, как можно было бежать по узенькой тропинке, по прибрежным холмам, туда, к бережку Москвы-реки, и, присев на корточки, наблюдать за пескариками, за ёршиками, это мои личные воспоминания. Ну, не буду, дорогие друзья, петь эти песни, чтобы не сказали, опять батюшка самоутверждается, опять он игнорирует наши вопросы, поет свои сладкие песни, а мы тут всю неделю ждали, когда же он вникнет в наши психологические хитросплетения, когда он будет не без юмора отвечать на наши опории. А у меня и мозгов-то нет, дорогие друзья, и образования не хватает. Так чему-нибудь и как-нибудь мы учились, но, знаете, вести современные зум-конференции кишка тонка, взабу дыхание сперло. Тем паче народ путается в трех соснах самомнения, самолюбия, самоволия, и из этого тупика ему не выйти собственными усилиями. Ждет он, покуда приедет вертолет с каким-то сказочным персонажем и сотней тысяч эскимо, и не подымет его за счет тяги воздушной из этого околотка. Ну, делать нечего, отступать нельзя. Все-таки, дорогие друзья, я провел месяц в военных лагерях после филологического факультета, получил воинское офицерское звание офицера-переводчика, и поэтому деваться некуда. «А ля гер, ком а ля гер?» «Добрый вечер! Близкий человек выводит меня из равновесия и при этом радуется». А я говорю не самые изящные слова. как держать себя в такие минуты. Да, дорогие друзья, приходится признаться, что наши коммунальные схватки и какие-то локальные конфликты пожирают львиную часть времени, отведенного нам для Бога общения, для того, чтобы научиться слушать тишину в глубинах собственной души, для того, чтобы изливать Создателю, Небесному Отцу, наше сердце. Это очень обидно и очень опасно, потому что, думаю, только лукавый радуется всем этим стычкам. Разрешите мне, дорогие зум-конференщики, поднять для вас бокал какого-то изысканного напитка. Тут и немножко куркумы, и немножко клубники, и немножко имбиря. Такая красно-огненная жидкость, совершенно без участия сахара. К сожалению, я вам не могу показать эту жидкость, наклонять опасно. Но можете мне поверить, если бы вопрошающий пил вот этот взвар удивительный, он бы наверняка обрел то спокойствие, ту тишину, то легкое чувство юмора, которое не позволило бы ему сыпать никакими острыми и забористыми словечками, но научило бы его помолчать, переждать. Знаете, когда разыгрывается буря, и близкий вам человек пытается выбить вас из седла, тут-то нужно покрепче ухватиться за гриву Пегаса. Пегас – это, вы помните, крылатый конь, символ вдохновения. И для нас таким Пегасом является, конечно, внутренняя молитва, обращенность к Создателю. «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его. Вокруг вас буря, смятение, буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя». А супруга вдруг и гавкнет, и завоет, кулаками молотя ваш плечевой пояс, а вы себе спрячьтесь, как Моисей, в расселину Синайской скалы, или как сверчок за печкой, или как зайчик под еловой лапкой, а проще говоря, уйдите в келью вашего сердца, и там, спрятавшись, в тайну молитесь: «Господи, ты повелел нам учиться у тебя кротости ума и смирению сердца. Господи, даруй мне твою тишину, твое смирение, твою премудрость и твою любовь. Благодарю тебя, Господи, за то, что ты мне дал новую Ксанфипу». Старая Ксанфипа – это супруга Сократа, которая его выколачивала и выставляла за дверь, outdoors, во двор. А он все философствовал, ходил меж портиков, эти знаменитые перипатетические беседы, и оставлял свои бессмертные изречения, которые записывали ученики. Итак, Господи Иисусе Христе, укрепи, просвети, помилуй, умягчи сердце моей Пенелопы. Ну, Пенелопа, надо сказать, была весьма терпелива и смиренна. Может быть, все-таки выговаривала Одиссею в минуты откровенности, как он поставлял ее на грань своими многолетними отлучками. Господи Иисусе Христе, да снизойдет на нас мир Твой. Что еще вам посоветовать на ваш философский вопрос? Читайте и перечитывайте «Золотую рыбку», сказку Александра Сергеевича Пушкина. Учитесь у старика, приходившего с порожним, праздным, пустым неводом от синего моря и встречавшего в лице своей избранницы сущего монстра, бронтозавра, тирана завра. Как уж она его и колола, и бодала, и какими только не награждала эпитетами. Он смотрел на нее своим кротким взором, не отверзая уст. Но был в его жизни друг, золотая рыбка, хвостиком вильнула, плавничком махнула, появлялась среди волн лазоревых и изумрудных. Что ты печалишься, старче? Лица на тебе я не вижу. Что ты хотел сказать мне, друг мой Сабинный? Рыбка, рыбка, не прими за осуждение, но хочется излить тебе душу. Священник давно уж не заглядывал в нашу приморскую деревушку. Совсем моя старуха деградировала. Видимо, провоцирует ее на вспышке неконтролируемого гнева моя мягкотелость. Я не помню, чтобы мои родители, беседуют с рыбкой старик, когда-либо так щенячились между собою. Я все больше помалкиваю, а старуха расходится еще пуще. Дурачина ты, простофиля! Сейчас вызвал санитаров, освидетельствует тебя в присутствии милиционера и отправит на белые столбы, туда, куда своих телят Макар не гонял. Что только я не слышу от старухи, а где же любовь? Помнится, на заре нашей супружеской жизни она просила меня, чтобы мы могли погулять по дюнам на северном нашем море. Фотографировались с ней у корней сосны прибрежной. Все это прошло, как белых яблонь дым. Но я не ропщу, золотая рыбка, что я женился. Я выбрал свой путь, свой крест и несу его, хотя подчас нелегко мне это дается. Не печалься, мой старче. Старуха скучает по светской жизни, как любая женщина. Она ждет внимания. Она хотела бы, чтобы ею восхищались. Давно ли ты дарил ей живые цветы? Дарю, дарю. Рыбка золотая, тут у нас особенно цветочных магазинов и нету, редко-редко, когда доезжают 7 марта какие-то восточные купцы с букетами мимозы. А так больше я стараюсь приносить ей янтарь, который выбрасывают морские волны. У нас уже все наши свадебные фотографии убраны янтарем, такие изящные рамки мы старухой делали по методу аппликации. Друзья, я, по-моему, заговорился, нет? Давайте дальше смотреть на вопросы. Может ли священник не благословить прихожанина в светлую седмицу, считая, что только дети и при смерти находящиеся к этому призваны? Из-за многие прихожане не обращают внимания на этого батюшки, такие идут к чаше. Как нужно поступить? Я не осуждаю батюшку, от действия его не принимаю. Вы очень умно поступаете. Спаситель так и говорил: делам их не подражайте. Впрочем, сам-то батюшка причащается святых тайн, Правда же, когда служат божественную литургию. Конечно, яйца курицу не учат, и батюшке напоминать, что существуют даже особо оговоренные правила древнего собора о том, что христиане призываются к причащению святых тайн на Светлой Седмице, об этом свидетельствуют сами отверстые царские врата и запричастный стих «Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите», поет хор не во время причащения, а раньше. В завершение молитвы «Отче наш» и последнего возгласа священнического благодатью, щедротом, человеколюбием, единородного Сына Твоего. Вот. Батюшка, конечно, немножко тут отстает от церковного благочестия, руководствуясь неизвестно откуда почерпнутыми им понятиями советского времени. А священник, по большому счету, не компетентен, не имеет духовного права и власти отторгать христианина от святой чаши. И батюшки превышают свои полномочия, когда директивно говорят: «Я вам не разрешаю». Священник может сказать, в конце концов: «Я вам не советую, поскольку вы переругались все дома и гонялись, в отличие от пушкинского персонажа, который кротко принимался от старухи, гонялись с чугунным чугом до своей избранницей, прожив с ней 60 лет вместе. Вот, я вам не советую. Примиритесь, приходите со старухой вместе, склоните ваши головы, примите молитву разрешительную, восстановите баланс мира, единомыслие, любовь, тогда приобщайтесь. Но так просто вот благочестивого человека, кроткую овечку словесную, который весь год ждал этой Светлой Седмицы и старается выполнять все формальные предписания, было бы, конечно, со стороны священника совершенно несправедливо. И на каждого батюшку есть своя управа, это епископ, который сегодня должен произнести веское слово. У нас, например, святейший патриарх давно в Москве вывел всю эту невидаль советского времени, и теперь батюшки знают, что можно и должно возрождать эту древнюю практику, не препятствуя боголюбцам приступать к святой чаше. Вот и следующий вопрос. Мы были в паломнической поездке с женой, хотели причаститься в Светлый понедельник, а батюшка сказал, что нехорошо причащаться, если вчера разговлялся. А сам батюшка вот не разговлялся, так я понимаю. И после Светлой ночи не разговлялся, так рыбий хвостик какой-то килечку съел и в понедельник служил божественную литургию. Мы евхаристический пост соблюдали, к причастию готовились. Да, дорогие прихожане, все-таки важно, наверное, на Светлой Седмице ходить в те храмы, где священники сами движимы подлинным церковным благочестием и поступают в Духе Святом. Я вот служил в пятницу в одном подмосковном храме, где весь храм причащался, хотя священник не выходил исповедовать прихожан, им было сказано, что после Пасхи можно, храня совесть, в мире причащаться от их тайн. Те паломники, которые приехали в этот храм вместе со мной, они пожелали написать мне исповедальные записочки и причастились по обычаю, раскрыв свою совесть, там поисповедовавшись. Особенно мне понравилось, не просто понравилось, а произвело такое впечатление сильное, когда совершался евхаристический канон, все служащие священники, нас было двое, настоятель, я, имели микрофончики прилаженные, и когда батюшка прилагал предложенные дары, сотворил бы хлеб сей, честное тело Христа твоего, а еже в чаше сей, честную кровь Христа твоего, приложив духом твоим святым. И народ в храме ответил: аминь, очень сознательно, дружно, аминь, и в третий раз: аминь, аминь, аминь. Вот это меня просто поразило, как это мощно, как это правильно, как это соответствует церковной древней традиции, когда народ, участвуя в таинстве Святой Евхаристии, произносит вместе с патрами «Аминь», то есть реально участвует в этом страшном и всеосвящающем таинстве таинств. Десница Божья прилагает хлеб, вино в тело и кровь, и все тело церкви и священство и народ вслух произносит «Аминь». Я просто был поражен, и вот делюсь с вами этой замечательной практикой. Как благодушно реагировать на, грубо это словечко такое, небрежное отношение некоторых православных верующих, если они не здороваются. Просто молиться за них и желать им добра. От вас никогда не умалится, дорогие мои, если вы встречаете какой-то неадекватный кособокий подход, взгляд из-под лобья, какую-то травмированную психику. И в ответ на вашу «Христос воскресе» не слышите ответное «Воистину воскресе», в ответ на вашу улыбку видите какую-то искаженную кислую физиономию, или человек воротит нос от вас. Ну что, от вас умалилось? Вам нанесен какой-то ущерб? А вот хороший, добрый психиатр, когда он входит в палату номер 6, где, между прочим, и буйные пациенты, он что, отождествляет несчастных с их диагнозом? Да никогда. Мы должны в этом отношении быть как Христос Спаситель. Он пришел к злюкам. Христос Спаситель пришел к озлобленным, зараженным богохульством людям. Господа распинали, а он просил Отца: прости им, Господи, они не знают, что они творят, пригвождая к Голгофскому древу своего Спасителя. А если бы эти воины, которые забивали в его запястья и стопы ржавые такие четырехгранные гвозди, покаялись, принял бы их Господь? Несомненно, принял, он для этого и пришел. И он и сказал: когда буду вознесен, всех привлеку к себе, и любящих, и ненавидящих меня. И если наш Спаситель таков, что в ответ на хулы, поношение, сквернословие, недоверие, подозрительность, ропот, издевки, Спаситель всегда с неизменной кротостью и божественной премудростью говорил: вы бесчестите меня, а я пришел не во имя свое, а во имя Отца своего. За какое из совершенных мною добрых, благих дел вы хотите убить меня? Если я сказал неправильно, то поправьте меня, а если правильно, за что вы бьете меня? Спаситель никогда не согрешал ни раздражительностью, ни вот озлобленностью. У него нет этих темных состояний. Он есть свет без малейших пятен. И мы прежде всего должны упражняться в подобных великодушии, мудрости, кротости, смирении и любви. А как это упражняться? Имея радость о Господе в сердце своем, когда полнота, все собой наполняющая, божественная благодать хотя бы краешком касается тебя, ты и в остроге, и в тюрьме будешь вкушать Христову Пасху. У кого на сердце мир, тому и на каторге рай. Так что ничего в этом удивительного, незнакомого, никакой новости в этом нет. Праведники во царстве Отца моего в Церкви Божией просияют, как солнце. Будьте светилами в этом развращенном мире, убеждает нас апостол Павел, говоря, мы благоухание Христово во спасающихся. Благоухание Христово. Что такое благоухание Христово? Это вот тончайшее испарение смирения, чистоты, мира, любви, радости, основа которых, вот этих струй благовонных, является твое молитвенное единение со Христом, тайное призвание имени Христова. Почитайте современных подвижников благочестия, скажем, афонские какие-то рассказы, и там вы встретите ясные свидетельства, что у иных из афонитов в келье царствовал чудный аромат, какой-то похожий на ладан, какой-то вышеестественный запах. И он усиливался иногда. И автор же объясняет, что это аромат говорил о имени Христовом, сроднившемся, усвоившемся сердцу обитателей этой кельи. Так что все в наших руках. Прочла Зощенко такие-то, такие-то рассказы. А какие у вас любимые рассказы Зощенко и других авторов? Есть ли любимые? Вы знаете, должен вас немножко разочаровать. Зощенко писатель остроумный и бытописал, так сказать, своим пером, но так, чтобы у меня книга Зощенко лежала под подушкой, честно, этого нет. Мне бы вот успеть усвоить истолкование блаженным Феофилактом четырех Евангелий, чтобы образ Христа, о котором мы сегодня говорим, его божественных действий, его совершенств засиял в душе, я не укоряю вас нисколько, может быть, даже порадоваться нужно, что вы так прилежно изучаете прозу советского времени, но как-то, знаете, не до Зощенко, не до Платонова, не до Фазили Искандера. В такие светлые дни и часы не тянется душа к мирскому чтению, потому что раскрытая книга природы вещает и говорит гораздо больше. Смотришь на вот эти произрастания, на какие-то первые цветочки весенние, поражаешься красоте этих форм, нежности и затейливости лепестков. Видишь, как пробивается из-под земли травка, и там такая сила Божьего благословения. Все было мертво и темно, и сухо, и безжизненно, и вдруг жизнь воссияла. Рекомендую вам, любителям прозы советского времени, почитать рассказ, кто-то из наших лагерных писателей, небольшой рассказ, посвященный ветви лиственницы. Ветви лиственницы, оказавшиеся где-то в Москве, в консервной или просто в полулитровой банке, ветвь лиственницы, привезенная откуда-то из мест не столь отдаленных. Очень сильный рассказ, только человек, одаренный таким талантом художественного слова, мог вместить в этот едва слышимый запах веточки лиственницы столько ассоциаций, столько воспоминаний о трагических, пережитых России временах и судьбах. Варлам Шаламов. Рассказ о ветке лиственницы. Не пожалеете, если почитаете. Там 5 страничек, но удивительно сильное произведение. Что плохого в наивных или детских вопросах? Не знаю, что плохого. В наивных или детских вопросах больше мы склонны видеть с вами хорошее, прекрасное, глубокое, а совсем неплохое. Если взять их противоположность, то на сложные духовные вопросы отвечать некогда. Что тогда лучше? Упрощение. За упрощение получаешь укоры с некоторым насмешливым оттенком. Но если это в мой огород, искренне прошу прощения за укоры и насмешливый оттенок. Вообще у меня этого нет. Вот говорю как на духу. Господа, я отчетливо сознаю, с каким настроением и устроением имею честь беседовать с вами. И вы знаете, реакции бывают разные, иногда они явно как-то не совпадают, иногда даже не в ту степь куда-то попадают, скажем, мне приписываются какие-то укоры или иронии. У меня этого нет, у меня огромная радость общения, я могу что-то с легким юмором чуть-чуть вот подпустить чуть-чуть, но, знаете, с каким-то домашним таким теплым отношением, ни в коем случае не высмеивая, не вышучивая, не размазывая. И я уже вот замечаю, что у некоторых людей такое восприятие, они прямо как укушенные мухой цеце, потом горечь изливают, что их тут с грязью смешали, что их как соплю размазали об стенку. Я прошу прощения, если такое впечатление у вас создается, но эта песня не обо мне. Не обо мне. Любой вопрос – это всегда, знаете ли, обнажение души в известной степени. Не так, как в исповеди, но все-таки любой вопрос заслуживает уважения. Конечно, на правах священника могу сказать, друзья мои, ну, как можно задерживаться на одном и том же? Мы с вами уже 2,5 года обсуждали, что выражение «я дико обиделся на кого-то» – это из зоопарка. Это не из рациона Homo sapiens. Священник имеет право сказать что-нибудь такое. Вы, наверное, с отцом Дмитрием Смирновым никогда не общались. Если бы он ввел зум-конференцию, он бы, наверное, сказал бы попроще. Да ты на себя посмотри в зеркало. На свою рожу посмотри, да ты уже в аду. Правда? Но я все-таки не отец Дмитрий, у него своя харизма, своя благодать. Вот, поэтому, дорогие мои, давайте-ка помирнее. Но от батюшки надо благодарно принимать. Священник может из отеческих чувств с некоторым дерзновением и властью в адрес какого-то конкретного человека может его слегка так вот поддеть, вот, не с намерением издеваться на публику, а помочь ему чуть-чуть смириться. Вот там, гражданин такой-то, сиди, лягушка, в своей луже, и не квакай, чтоб не вышло чего хуже. Батюшка, вы меня при всех назвали жабой. Да я жабой-то вас не хотел, да не назвал. Я надеюсь, Лариса и Сергей, вы меня понимаете и поддерживаете, правда? Благодарю вас, мне стало спокойнее. Ну, посмотрим дальше. Чем плоха наивность? Вообще-то наивность – это грех, а невинность – это добродетель. Вот чем мне нравятся голландские мои друзья, они наивны, как телята, но при этом они битые воробьи, и их вокруг пальца не обведешь. Они не дают себя обмануть. Вот, наивность нехороша, когда ты становишься орудием чужого лукавства, и тобой безостенчиво пользуются, иногда ко вреду и других людей. Да, в этом смысле наивность плоха, а простота и детскость всегда прекрасны. Чувствую себя последней грешницей, ноги дрожат, когда стою на исповеди, на литургии, чувствую недостойно приобщаться святых тайн. Даже и спрашивать благословения у священника у меня какой-то вот трепет. Что это? Может быть, излишество? Какой-то излишний процент гордыни во мне? Думаю, батюшки поворачиваются спиной, сторонятся, обходят меня. Чувствую мою греховность, но это навряд ли. Слишком, может, я назойлив, нагло веду себя, после стесняюсь подходить, прошу прощения за такие мысли. Ну, вы знаете, если вы та самая Танечка, о которой стихи сложены, «Тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч», то, похоже, я все-таки вас немножко знаю. Вы уж, по-моему, действительно как-то перегибаете-то палку. Надо быть попроще, как вот предыдущий наш адресат говорит. Не слишком, вот святые отцы говорят, что не нужно слишком на себе зацикливаться, но хорошо себя вменять ни во что, то есть считать себя былинкой, песчинкой. Вот я паучок, который летит на ниточке золотой по осени. Все это Господь. Господь есть полнота милости и любви, все внимание и у священников, и у прихожан, когда вот на службе мы все собираемся, оно устремлено на Христа. Наш внутренний взор тянется к источнику Божественного света. Итак, знаете, представлять себе, что никому больше ничего не остается, как лишь смотреть в мою сторону, и каждый только тем и занят, чтобы исследовать твою физиономию, это, мне кажется, что это внушение лукавого. В храме мы все взираем на Господа, и никто не должен излишне зыркать по сторонам, вот, и никто не должен как-то переживать, что он не то скажет, не ступит не туда. Вот. Когда ты беседуешь с Господом, ты перестаешь обращать внимание на окружающих. Я могу только посоветовать себе и вам, дорогая Татьяна, внутренне по-детски взыскать собеседование с Небесным Отцом, и это будет самое, наверное, прекрасное дело. Батюшки как раз почувствуют вашу устремленность к Создателю, и священникам становится очень легко и мирно на душе, когда они встречаются с такого рода прихожанами, которые как овечки внемлют Богу. Священник тогда ничего из себя не выжимает, ничего не придумывает, но все, что он вам не скажет, вам пригодится, потому что вы, устремляясь ко Христу и к Богородице, просто вот снимаете сливки с батюшки, Божья благодать сама начинает деятельно участвовать в вашем духовном окормлении. И по противоположности, если вы только видите священника как человека, и о Господе вы совсем уже все забыли, и никакой молитвы в вашей душе нет, и вы только в своих помыслах, и воспринимаете священника только как вот такую земную личность, то священник, по опыту вам скажу, чувствует большую тяжесть и внутреннее смущение. Вот он с трудом, знаете, размыкает уста, у него губы как свинцом наливаются, потому что передается безмолитвенное, такое самозамкнутое состояние души вашей, передается и пастырю, он бессилен, он ничего духовного вам изречь не может, так промямлит что-нибудь. Дай вам Бог здоровья, храни вас Создатель, приходите завтра на божественную литургию, и все. Поэтому в жизни во Христе очень важно, чтобы мы были сосудами, сообщающимися с главою Церкви Христом. И когда и батюшки горе имеют сердца, и прихожане горние мыслят, а не земная, вот тогда наступает некоторое таинство. Я, кстати, думаю, что всем оно отчасти дано и в Zoom-конференции, потому что, несмотря на расстояние, отдаленность нашу друг от друга, мама дорогая, 22 часа 16 минут. Это сколько мы с вами... Это, знаете, напоминает какую-то средневековую европейскую сказку, когда юный послушник вышел из монастыря, сидела птичка невеличка, и что-то она запела, и тот заслушался, а пришел в себя, и 200 лет прошло. Возвращается в монастырь, а там написано... ресторан Мишлен, и видит, что в монастырских корпусах харчевня, там нефильтрованное пиво и какую-то рульку делают. А сам он вызывает у всех изумление своей старомодной одеждой. Это мы с вами так вот сейчас увлеклись, я смотрю, 22:17, я-то думал, что мы 25 минут только беседуем. За болящих сейчас помолимся в конце. Феномен писателя Владимира Набокова. Пронзительные стихи о любви к России. Признание на склоне лет, что он жалеет. Да, я тоже читал этот пост Ларисы Бровицкой. Очень пронзительное стихотворение о России, которое писатель пишет, что он не может отвязаться от мысли России, он просит, чтобы Русь оставила его, не приставала к нему. Так условно, это художественный образ. Она мучает его по ночам. Такой очень сильный образ. И, как вы пишете, жалеет, что уехал из России. Кстати, возвращаться он не хотел, потому что знал, что той России уже нет. И стоило бы пройти лагеря, может быть. Может быть, я был совсем другим писателем, намного лучше. Да, у Набокова замечательные стихи, меня еще трогает его стихотворение, но сердце, как бы ты хотел, и мне тоже она очень нравится, чтобы это вправду было так, Россия, звезды, ночь расстрела и весь в черемухе овраг. Да, я помню, как хорошо Виктор Дзансолов, наш бард приходской, гармонизировал это произведение. Что можно сказать о феномене писателя Владимира Набокова? Он был эрудирован, как никто иной. Он вобрал в себя всю русскую культуру. Он сделал лучший перевод Евгения Онегина на английский язык, которым владел виртуозно. При этом он не был человеком, согретым божественной благодатью. Вот пишется Лолита. Да, если бы мы спросили Набокова, он сказал, нет, это не порнография, это что-то другое. Но я, например, даже за большую плату сейчас бы не стал перечитывать эту Лолиту, которая просто пачкает, когда читаешь об этих экзерсисах. Стоит ли все-таки прочесть это произведение? Я вам высказал свое мнение. Конкретно мне, литератору. Ну, вы прежде всего живая душа, а не литератор. А живая душа должна беречь свою чистоту, чтобы не мучиться потом от демонических блудных образов. Правда же? До сих пор не решилась. И к лучшему, что не решилась. Нельзя же нырять в общественный туалет, чтобы понять, из чего готовят удобрения. Что делать с тетей, которая не может причаститься 2 года? Мы с вами уже обсудили это, разве нет? Обсудили уже. Скажите, что батюшка просто придет проведать вас, подарить вам куличик, обнять вас, спеть с вами «Христос воскресе». Вы же человек с гуманитарным образованием, хорошей психологической подготовкой, уж вам нужно понять, как это взбрыкивание тетушки преодолеть по-мудрому. Завтра к причастию полностью читать все каноны или последования. Дорогие мои, как вам благоугодно будет, так кто-то читает полностью, кто-то, может быть, не полностью, но главное готовиться к встрече со Христом, с тем, чтобы сохранить Спасителя, чтобы над вами сбылись слова русского народа. У него Христос за пазухой. Так, встретиться, милости просим, на будущей недельке, там, начиная со среды, посмотрите, буду рад с вами увидеться. Какая молитва на артосе сверху написана? Заворачиваем кусочки артоса, получили кусочек с надписью «Грехи», «Агнец в земле грехи мира», наверное, так. «Все агнец в земле», то есть берущий на себя грехи мира. Артос – это образ Иисуса Христа. Вы помните, что апостолы всегда оставляли свободное место для Спасителя, веруя в Его реальное соприсутствие. Господь ему являл иногда это присутствие. И в конце трапезы поднимали кусок хлеба, призывая Господа Иисуса Христа. Вот артос пасхальный соотносит нас с той замечательной традицией. В прошлую субботу была зум-конференция, не выложена она у нас, нет? Выложена же, посмотрите, она была на час раньше. Вот как-то нужно систему оповещения все-таки развивать. Несколько у нас было огорчение, что народ не допетрил, что зум-конференция Великую Субботу у нас была с 8 до 9. А как это нужно оповещать? Я-то сам, видите, не влезаю практически в эти чаты. Наверное, на монастырском сайте нужно было бы это заранее информацию. Учтем, дорогие. Как научиться радоваться? Дорогие друзья, Христос есть радость наша. Почаще повторять слова Псалтири. Радости моя, как там у нас дальше идет, избави мя от обышедших мя. Всегда радуйтесь, за все благодарите, всегда молитесь. Ну что ж, господа, с вашего позволения я не буду больше испытывать ваше терпение. Дай Бог, чтобы и на севере Москвы вербочки распушались. Давайте мы закончим краткой молитвой. Господи Иисусе Христе, победитель смерти и ада, восставший из гроба 3-дневно, Агнцу Божий, Иисусе Христе, призри на нас грешных и недостойных, чад Твоих, рабов Твоих, не спасли нам Духа Твоего Святаго, научи нас, Господи, смирению, кротости и любви, научи нас, Господи, отвергнуться себя и взять крест Свой, крест молитвы и благодарения, и следовать божественным заповедям Твоим. Даруй, Господи, нам Тобою прийти к Отцу, и аще угодно есть, сотвори в сердцах наших обитель себе, Отцу и Духу Святому, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и присно Девы Марии всех святых. Аминь. Дорогие друзья, Христос воскресе, воистину воскресе, проскупых рыцарш, мы еще с вами как-нибудь поговорим. Я еще раз прошу прощения, кто считает, что над ним как-то там издевались или как-то унижали и обратили в ничто их авторитет. Все-таки мне хотелось бы, чтобы наша зум-конференция в первую очередь привносила просвещение и умирение сердец, служила к единению, к возрастанию единомыслия и, конечно, к радости о воскресшем Господе Иисусе Христе, имя которого да прославляйте и на небе, и на земле, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскрес Христос!